Глава 31. Новый год для Джеффа начался с неприятностей. Он был арестован в аэропорту Чарльстона в Западной Виргинии. В первую субботу года около 10 вечера охранник, обходивший территорию, заметил мужчину, который пытался спрятаться в тени Бич-Бонанза, стоявшего неподалеку от нескольких других одномоторных самолетов.
Американский легкий самолет общего назначения выпускается с 1945 года.
Охранник выхватил пушку и приказал мужчине, то есть Джеффу, немедленно отойти от самолета и вызвал полицию. На Джеффа надели наручники и припроводили в тюрьму. Он позвонил Саманте в 6 утра, просто сообщил, где находится. Джефф не рассчитывал, что она примчится к нему на выручку, поскольку в Чарльстоне у него было много друзей-юристов. Она задала ему вопрос по существу.
«Зачем тебе понадобилось рыскать по территории аэропорта ночью?»
«Проводил расследование», — ответил он. В отдалении послышались чьи-то страшные крики. Она лишь покачала головой, дивясь его легкомыслию и безрассудству.
«Ну ладно, чем я могу помочь?»
«Да ничем. Это просто вторжение на закрытую территорию. Через несколько часов освободят. Сразу позвоню». Еще не было 7 утра, когда Саманта прибежала в центр и сварила себе кофе. Джефф и его последние приключения не слишком ее беспокоили. Она пересмотрела записи и документы, сложила их в папку, выпила на дорожку чашку кофе и ровно в 7:30 утра выехала в Колтон, до которого было около часа езды. И все это время репетировала свои аргументы в разговоре с судьей и адвокатом из Top Market Solution. И вот она вошла в здание суда округа Колтон, на этот раз совершенно одна. Миновали дни, когда она ходила по судам в сопровождении Мэтти и Леонет. Теперь она была вполне самостоятельным юристом, во всяком случае в деле Букер. Памела увидела ее в коридоре, бросилась навстречу, поблагодарила. Они вошли в зал заседания и уселись за тот самый стол, где 3 месяца назад сидели Донован с Лайзой Тейт. На то самое место, где они, держась за руки, выслушивали, как судья зачитывает вердикт присяжных. Саманта понимала, что на этом все сходство, пожалуй, и заканчивалось, поскольку будет рассматриваться апелляция по вердикту. Нет, не сегодня. Сегодня они не будут сражаться за сумму, близкую к 3 миллионам. $5000 — вот это куда как ближе к истине. Но Саманта волновалась так, словно речь шла о миллионах. Судья постучал молоточком и попросил Саманту начать. Она глубоко вздохнула, огляделась, увидела, что зрителей в зале нет, еще раз напомнила себе, что дело несложное, и речь идет о небольшой сумме, и начала. Произнесла несколько коротких обобщающих фраз, затем пригласила Памелу на скамью свидетелей. Памела рассказала судье о постановлении по старой кредитной карте, показала копию свидетельства о разводе, рассказала, каково это было — получать урезанную зарплату, а затем вообще вылететь с работы, и весьма красочно описала, как жила с 2 ребятишками в машине. Саманта представила заверенные копии судебного постановления по кредитной карте, свидетельства о разводе, приказа суда о наложении запрета на требования должника к третьему лицу, а также распечатку о выплатах с электроламповой фабрики. Памела пробыла на скамье свидетелей около часа, затем вернулась за стол к Саманте. Линия защиты у Top Market Solution была слабая. Еще слабее оказался адвокат, какой-то малоизвестный юрист из крохотной конторы в Абингдоне по фамилии Киплинг. Он даже не скрывал, что шансов выиграть это дело у его клиента маловато. Нес какую-то ерунду о том, будто бы топ-маркет обманула компания, выдававшая кредитные карты, и что будто бы его клиент действовал исключительно с благими намерениями. Его клиенты знать не знали и не ведали о постановлении суда по старой кредитной карте. Судье очень скоро надоел Киплинг и его несвязная болтовня. Он сказал: «Все ваши попытки снять обвинение ни к чему не приведут, мистер Киплинг. А теперь попрошу выключить диктофон». Судебный репортер расслабился и потянулся к стаканчику с кофе. Судья продолжил. «Хочу уладить этот вопрос прямо здесь и сейчас. Совершенно очевидно, мистер Киплинг, что ваш клиент допустил ошибку, чем причинил массу неудобств и неприятностей миссис Букер. Через месяц или около того мы могли бы провести полное расследование в этом же зале, прямо здесь, передо мной и без участия жюри присяжных. Но это было бы лишь напрасной тратой времени, поскольку я уже принял решение. И могу вас заверить, оно обойдется вашему клиенту куда дешевле, если вы придете к мировому соглашению».
«Что ж, да, конечно, ваша честь», — вскочив, произнес мистер Киплинг. Его удивила такая откровенность судьи.
«Вот как, думаю, будет справедливо», — продолжил судья. «Иными словами, вот каково мое решение. Ваш клиент незаконно снимал деньги из чеков по зарплате миссис Букер в общей сложности с 11 на сумму $1300. Из-за этого ее вышвырнули из трейлера, где она проживала. В результате действий вашего клиента истица лишилась работы, хотя, насколько я понял, ее собираются восстановить. Тем не менее, ей пришлось нелегко. Она стала бездомной и была вынуждена жить в машине с двумя детьми. Короче говоря, миссис Букер пострадала именно из-за вашего клиента, и она просит выплатить ей компенсацию в размере $5000, но лично я считаю, что этого недостаточно. И потому предлагаю выплатить ей $1300, которые вышли из зарплаты, плюс еще $10000 в качестве возмещения морального и материального ущерба. Это если мы решим миром и сегодня. А если отложим рассмотрение на месяц, тогда вашему клиенту все обойдется куда дороже. Ну, что скажете, мистер Киплинг?»
Киплинг начал перешептываться со своим клиентом, представителем топ-маркет, краснолицым коротышкой в дешевом и тесноватом для него костюме. Тот так и кипел от злости, потел и брызгал слюной, однако отдавал себе отчет в том, что происходит. И еще было очевидно, что доверия между клиентом и его адвокатом не существует. Наконец Киплинг спросил: «А нельзя ли нам посовещаться минут 5, ваша честь?»
«Можно, но только 5 минут, не больше».
И эти двое выбежали из зала. Памела наклонилась к Саманте и прошептала: «Просто ушам своим не верю». Саманта кивнула с важным видом, точно это было лишь одно из ее многочисленных слушаний в суде, и притворилась, что изучает какой-то документ. Начала, хмурясь, подчеркивать какие-то слова в нем, хотя больше всего на свете ей хотелось воскликнуть: «Я сама не верю! Это мой первый суд!» Разумеется, это был никакой не суд, скорее просто слушание. Но это был ее первый в жизни иск, и она никак не рассчитывала выиграть его с таким блеском. Дверь отворилась, в зал вбежали ответчики и уселись за свой стол. Киплинг посмотрел на судью и сказал: «Мы, это, ваша честь... Ну, короче, действительно, похоже, мой клиент допустил ряд ошибок и искренне сожалеет о последствиях. Так что мы считаем ваше предложение вполне справедливым и согласны на мировую». Саманта возвращалась в Брейди и думала о Доноване и Джеффе, о том, как они тоже возвращались в город, летели как на крыльях с вердиктом по делу Тейта стоимостью в 3 миллиона. Они наверняка так же радовались и гордились собой, как сейчас Саманта. Она со своими коллегами спасла семью Букер от бездомного жалкого существования, возможно, даже от голода, помогла им вернуться к нормальной жизни. Они решительно добивались правосудия и победили, а плохие парни были посрамлены. Прежде она никогда не чувствовала себя настоящим серьезным адвокатом, полезным и нужным человеком. Ланч в понедельник превратился в празднование блестящей победы Саманты в ее первом судебном деле. Аннет советовала ей в полной мере насладиться моментом, поскольку такие победы в их жизни случаются нечасто. Мэтти предупредила, что праздновать, пожалуй, преждевременно, ведь чек от ответчика еще не поступил. Какое-то время они обсуждали дело Букер, затем сменили тему. Мэтти сообщила, что Джеффа выпустили из тюрьмы в Чарльстоне. Саманта спросила:
«Что, он внес залог или просто сбежал?»
Оказалось, что освобождению Джеффа поспособствовал какой-то известный адвокат, один из приятелей Донована. Нет, ни о каком преступлении речи не было. Утром Аннет позвонил один из секретарей суда и предупредил, что некий юрист семейства Крамп собирается подать жалобу и восстановить завещание Фрэнсин Крамп, которое она подписала 5 лет тому назад и которое, судя по всему, показывал Саманте во время своего первого визита. Семья хочет добиться его признания действительным на том основании, что Фрэнсин уничтожила свое последнее завещание, составленное и подписанное в центре. Словом, замаячила какая-то туманная история, и ввязываться в нее никто из присутствующих не хотел. Пусть Крампы получат свою землю и продадут угольной компании, лично им все равно.
Тем не менее, как пояснила Мэтти, они юристы и являются лицами ответственными, а потому обязаны по возможности предотвратить попытку мошенничества. У них имеется оригинал последнего завещания, присланный им по почте неким неизвестным человеком, уже после того, как сама Фрэнсин Крамп впала в кому. Получается, она его не уничтожила, просто прятала от детей и надеялась, что в центре ей помогут, подадут в суд, чтобы утвердить его официально. Так стоит ли им сейчас показать завещание и начать войну, которая будет длиться несколько лет? Или они должны выждать и посмотреть, что затеяли Крампы? Весьма велика вероятность того, что члены семьи будут продолжать лгать, утверждая, что Фрэнсин уничтожила завещание. А если ложь будет произнесена под присягой, а потом это обнаружится, семейству ждут нешуточные неприятности. Скорее всего, они сами попадут в ловушку, и избежать этого им поможет только центр, предъявив новое завещание прямо сейчас. Короче, здесь крылся настоящий подвох. Классический экзаменационный вопрос в юридической школе, способный свести с ума студентов. И они решили выждать еще неделю, хотя все три юриста центра и даже Барб Складель понимали, что завещание следует представить в суде и предупредить тем самым семью. Ближе к вечеру обещали сильный снегопад, и они обсудили дальнейший распорядок дня на сегодня. Мэтти, Аннет и Саманта жили неподалеку и обычно добирались до центра пешком, поэтому закрывать учреждение не стоило. Кладель была на 8-м месяце беременности, и ей разрешили не приходить завтра на работу. Как и Барб, которая жила в деревне довольно далеко от Брейди, и дороги там чистили плохо. И вот к 3 часам дня действительно повалил снег. Саманта смотрела в окно, сидя за столом, погруженная в свои мысли, и не испытывала ни малейшего желания прикасаться к файлам, как вдруг у нее в сумочке зазвонил мобильник. Джефф все еще находился в Чарльстоне.
«Ну и как оно там, в тюрьме?» — спросила она.
«Осторожнее, думай, что говоришь», — буркнул он в ответ.
«Да, прости, совсем забыла».
Она встала и вышла на крыльцо. Джефф рассказал, что пробрался на закрытую территорию местного аэропорта через незапертые ворота в сетчатой изгороди. Небольшое здание аэровокзала было открыто, но там находилась только одна сотрудница, молоденькая девушка. Она сидела за столом и листала модный журнал. Укрывшись в тени, он с полчаса наблюдал за обстановкой и не заметил ни одной живой души. В отдалении находился главный терминал, там горели огни, но на его территории, где находились маленькие самолеты, было темно. Всего их оказалось 13, в том числе 4 «Сессны». Они стояли, выстроившись в ряд. 2 самолета были не заперты, и Джефф забрался в кабину одного из них и сидел в темноте 10 минут. Иными словами, стоянка эта никак не охранялась. Никаких мер безопасности. Он мог бы пробраться в любой из самолетов. А потом вдруг увидел охранника и решил, пусть он его арестует. Ведь это всего лишь мелкий проступок, проникновение на закрытую территорию. Его обвиняли и в более серьезных преступлениях, напомнил он Саманте. Охранник оказался славным парнем, и Джефф включил все свое обаяние. Сказал, что работает пилотом и всегда мечтал иметь личный самолет, такой, как, к примеру, Бич Бонанза. Вот и захотел поближе его рассмотреть. Ничего плохого на уме у него не было. Охранник поверил, даже проникся к нему симпатией. Но служба есть служба. Тюрьма — это ерунда. Он знал, что адвокат его отмажет. И эта его выходка принесла свои плоды. Болтая с охранником, он расспрашивал о других сторожах, которые здесь работали, других парнях, которые, возможно, здесь появлялись. И узнал имя одного человека, который уволился с работы незадолго до Рождества. Вот теперь Джефф хотел его найти. Саманта закрыла глаза и попросила его быть осторожнее. Хотя прекрасно понимала, что такой человек, как Джефф, будет до конца своих дней искать людей, причастных к смерти его брата. Восторг от первой победы на слушаниях несколько поутих, когда Саманта с Мэтти прибыли на слушание по делу о черных легких в здании Федерального суда в Чарльстоне и предстали перед судьей по административному праву — САП. Шахтеру по имени Уолли Лендри было 58, последние 7 лет он не работал. Был прикован к инвалидному креслу, сидел на кислородной подушке. 14 лет назад он подал прошение о выплате ему пособия по заболеванию пневмокониозом. Еще тогда врач выдал заключение, где черным по белому было написано, что болезнь эта протекает у него в тяжелой форме с осложнениями. Директор местного отделения Министерства труда распорядился назначить ему пособие. Но работодатель, компания Braille Resources, подала апелляцию, и тогда судья по административному праву посоветовал мистеру Лендри найти себе адвоката. Мэтти согласилась представлять его интересы. В федеральном суде они одержали победу, и тогда Брейли подали апелляцию в комиссию по надзору за выплатами пособий, КНВП, что находилось в Вашингтоне. Так это дело и перебрасывали словно мячик от САП к КНВП и обратно на протяжении целых 5 лет, до тех пор, пока Вашингтонская комиссия не вынесла решение в пользу Лендри. Тогда компания подала апелляцию в Федеральный апелляционный суд США, где дело пролежало 2 года и лишь затем было снова отправлено к САП. Тот затребовал дополнительные медицинские заключения, и тут на тропу войны вышли эксперты. Выяснилось, что Лендри начал курить в возрасте 15 лет и бросил лишь 20 лет спустя. Согласно новому заключению медиков, причиной проблем с легкими являлось именно курение, смола и никотин, а вовсе не угольная пыль.
«Что угодно, только не угольная пыль», — не уставал утвердить Мэтти. «Всегдашняя их стратегия».
Мэтти занималась этим делом 13 лет, потратила на него около 550 часов, и если бы в конце концов одержала победу, то получила бы по $200 в час. Именно такую сумму должны были выплатить Брейли и его страховая компания, юристы, которые зарабатывали куда больше. В тех редких случаях, когда центру удавалось заработать деньги по делу о черных легких, деньги поступали на специальный счет и предназначались для оплаты расходов по ведению других дел, связанных с заболеваниями пневмокониозом. На данный момент на счету у них накопилось около $20 000. Слушания проходили в малом зале суда. Мэтти сказала, что они все собираются вот уже как минимум 3-й раз, чтобы по-новому сформулировать противоречащие друг другу медицинские заключения. Они с Самантой уселись за один стол. За другим, неподалеку, разместилась целая компания шикарно одетых по последней моде адвокатов из Каспер Слейт. Они деловито доставали из своих портфелей бумаги, готовясь к работе. Позади Саманты сидел Уолли Лендри, изнуренный, дышащий через трубочку, вставленную в нос. Рядом находилась его жена. Когда Уолли 14 лет тому назад впервые подал прошение о пособии, ему назначили выплаты по $60-41 в месяц. Выплаты же компании своим юристам в то время составляли минимум $600 в час. Это согласно приблизительным подсчетам Мэтти. «Но только не пытайся искать здесь здравый смысл», — всегда добавляла она. «Выплаты угольных компаний и их страховщиков своим юристам во много раз превышали суммы пособий и штрафов пострадавшим, которых они так отчаянно пытались избежать. Но это к делу не относилось. Все эти тяжбы, бесконечные отсрочки, апелляции и пересмотры удерживали других шахтеров от подачи исков и отпугивали их адвокатов, если таковые имелись. И в этой длительной борьбе, как правило, побеждали компании». К их столу неспешно приблизился какой-то умник в черном костюме и сказал: «Привет, Мэтти, рад видеть тебя снова». Мэтти нехотя привстала из-за стола, вяло протянула руку и ответила: «Доброе утро, Трент, тоже очень рада». Тренту было под 50, сидеющие волосы, самоуверенный взгляд, а вот улыбка какая-то дурацкая, вымученная. «Мои соболезнования», — пробормотал он. «Твой племянник Донован был замечательным адвокатом». Мэтти быстро убрала руку и резко сказала: «Давай не будем о нем». «О да, конечно, прости. А это кто тут с тобой?» И он с любопытством воззрился на Саманту. Она поднялась и представилась. «Саманта Кофер. Работаю в центре интерном». «А, ну да, вы просто блестяще провели расследование по делу Райзера. Позвольте представиться. Трент Фуллер». Он протянул руку, но Саманта не собиралась обмениваться с ним рукопожатием.
«Я юрист, а не следователь», — заметила она. «И я представляю интересы мистера Райзера в иске о выплате компенсации по болезни».
«Да, наслышан».
Улыбка исчезла с его лица. Глаза сузились и излучали теперь неприкрытую злобу. Он ткнул в ее сторону пальцем и заметил:
«Мы крайне недовольны голословными обвинениями в адрес нашей фирмы, выдвинутыми вашим клиентом в его потерпевшем полный провал исковом заявлении. Не повторяйте эту же ошибку снова. Просто хотел вас предупредить!» Голос его повысился чуть ли не до визга. Трое других юристов из Каспер Слейт так и замерли и тоже пожирали ее злобными взглядами. Саманта была потрясена, но отступать не собиралась.
«Но ведь вам прекрасно известно, что обвинения эти правомерны», — парировала она.
Он приблизился на шаг, грозно приподнял палец, точно собираясь ткнуть им ей в лицо, и сказал: «Да мы засудим вас и вашего клиента за клевету, неужели не ясно?»
Тут вмешалась Мэтти, отвела в сторону его руку. «Ну, хватит, Трент, возвращайся на свое место».
Он сразу успокоился и даже изобразил еще одну улыбку. Насмотрел зло и сказал Саманте еле слышным шепотом:
«Ваш клиент доставил нашей фирме много неприятностей, мисс Кофер. Пусть даже его иск отклонен, все равно до сих пор больно. И мы постараемся тщательно рассмотреть его претензии к нашей фирме».
«Разве он один этого заслуживает?» — не выдержала Мэтти. «Черт, да он состоял в этом списке 14 лет!» «А вы до сих пор сражаетесь с ним изо всех сил?»
«Да, именно этим мы и занимаемся, Мэтти. Именно этим», — пробормотал он, отступил и вернулся в свой фан-клуб.
«Дыши спокойно», — посоветовала Мэтти, и обе они сели. «Я просто ушам своим не верю», — пробормотала все еще ошеломленная Саманта. «Мне угрожали, причем в зале суда».
«О, ты еще и не такой здесь увидишь. Они угрожают тебе в зале суда, на выходе из него, в коридорах, по телефону, по электронной почте, по факсу, даже в архивах суда. Не обращай внимания. Они негодяи, бандиты, как и их клиенты. И в большинстве случаев это сходит им с рук».
«А кто он такой?»
«Один из самых талантливых их ассасинов. Старший партнер, один из шести работающих в подразделении по черным легким. Там же трудятся сотни секретарей, дюжины помощников юристов и прочий народец на подхвате. Так что представь, каково бы пришлось Уолли Лэндри, если бы он сидел здесь без адвоката».
«Нет, не представляю», — ответила Саманта. Это выходило за границы ее воображения.
«А ведь нечто подобное происходит все время».
На какую-то долю секунды Саманту вдруг охватила тоска по нудной, но безопасной работе в Scullion Pershing, фирме, которая была в 4 раза крупнее, чем Каспер Слейт, и неизмеримо богаче. Никто не запугивал и не задирал юристов в ее старой фирме. Да они сами частенько прибегали к запугиванию. И в этой подковерной борьбе бульдоги всегда могли призвать на помощь целую стаю волков, чтобы защитить своих клиентов. Трент Фуллер никогда бы не стал ссориться с адвокатами из другой крупной фирмы. Он так разошелся лишь потому, что увидел за столом двух женщин, двух плохо оплачиваемых адвокатов из Центра юридической помощи, представляющих про-боно умирающего шахтера. Вот и не удержался, решил продемонстрировать свое превосходство.
«Про-боно. На общественных началах. Латынь».
И проявил неслыханную дерзость, ведь его фирма занималась мошенничеством и была уличена в этом Самантой, что позволило Доновану подать иск по делу Райзера. Теперь же, когда иск отменили, Фуллер и его контору ничуть не волновали допущенные ими нарушения. Их волновала лишь собственная запятнанная репутация. Не осмелился бы Фуллер на такую безобразную выходку и в присутствии Донована. Ни один из этих 4 модно одетых типов, сидевших за другим столом, не рискнул бы нарваться и получить удар кулаком за неосторожно оброненное слово или угрозу. Но сейчас перед ними были всего лишь женщины, казавшиеся наглым парням такими слабыми и беззащитными, что запугать их или унизить ничего не стоило. Они участвовали в заведомо проигрышном деле, да еще не получали за это ни цента, а потому наглецы из Каспер Слейт в полной мере осознавали свое превосходство. Саманта скисла. Мэтти шуршала бумагами. Судья занял свое место и призвал всех к порядку. Саманта огляделась и снова поймала на себе взгляд Фуллера. Он улыбался с таким видом, точно хотел сказать: «Это моя лужайка.
и тебе на ней делать нечего».